«Без всякого сомнения!» — воскликнули разом Игнатий Фогель и Питер Гриффинс.
«И в самом деле,
пусть только это предприятие осуществится, пусть оно увенчается полным успехом, и наша роль комиссаров контролирующего комитета сама собой будет окончена и потеряет всякий смысл и значение», — продолжал Костерус Вагнер. «Если же оно не удастся, то все-таки успеет поглотить весь капитал компании, и тогда мы очутимся в еще более худшем положении, в преисподней земли, лицом к лицу со всякими мытарствами. Но скажите, неужели вы в самом деле верите, что это предприятие может удастся?» С нескрываемым любопытством осведомился Питер Гриффинс.
«Да, я этому верю. Мало того, я положительно не вижу никаких материальных причин, почему бы оно не удалось», — сказал Костерус Вагнер. «Но мы не хотим, чтобы оно удалось. Слышите ли вы?»
«Мы не хотим.
Мы вовсе не для этого французы добыли такую массу фунтов стерлингов из кармана наших акционеров, вовсе не ради его удовольствия или удовлетворения его честолюбивых замыслов. Нет, тысячи миллиардов псов, и не науки ради мы сделали это. Что нам все их науки, взятые вместе? Нет, мы сделали это только для самих себя, да, всецело для самих себя, для нашей выгоды, и больше ничего. Итак, нам следует действовать дружно, сообща, прежде чем все то, что еще уцелело от тех 2 миллионов фунтов стерлингов, будет также истрачено на нужды этой проклятой экспедиции. Поняли вы меня?»
«Да, да, в этом не может быть ни малейшего сомнения», — отзвались Фогель и Гриффинс.
«Допустим, например, что предприятие почему-либо должно быть признано неосуществимым, и француз принужден будет вернуться в Мельбурн и сознаться в своей неудаче перед лицом всего почтенного собрания акционеров. Тогда уж, несомненно, на нашей улице будет праздник. Нет ничего на свете столь свирепого и ужасного, как толпа разъяренных акционеров, обманутых в своих надеждах. Мы испытали это на себя, господа, в тот памятный день выборов Виктория Холл в Мельбурне.
Пусть же и господин астроном, питомец Парижской обсерватории, в свою очередь, испытает это то же самое и на себе. И вот тогда, забрав опять все это в свои руки, получив полномочия вести дело по своему усмотрению или хотя бы даже просто ликвидировать его, мы уж, конечно, не станем зевать». «Ну да, ну да», — воскликнул Фогель, весело потирая руки, как будто ему уже было поручено выдать общественную кассу, и он хозяйничал в ней, как хотел.
«Тише, господа»,
— шепнул вдруг Гриффинс в полголоса своим приятелем, — «денщик астронома». Все трое разом смолкли и спокойно принялись покуривать свои трубки, уставившись бессмысленным взглядом в свои стаканы. Действительно, в большую общую комнату кофейни вошел Вержиль и приказал подать себе чашку арабского кофе, к которому он привык с давних пор. Войдя, он тотчас же заметил господ комиссаров, которые делали вид, будто не видят его и погружены в тихую задумчивость. Но честный парень был слишком сердечно предан своему господину, чтобы тотчас же не почуять инстинктивно, что эти люди ненавидят молодого астронома. Его поражало, что это лживое и принужденное в манерах и действиях господ комиссаров, а потом он принялся зорко следить за ними, делая в то же время вид, что занят исключительно своим кофе и турецкой трубкой, которую только что подали ему. Вскоре у Вержили не оставалось уже никакого сомнения насчет агентов, так как он чувствовал, что и те со своей стороны приглядывают за ним и перешептываются между собою. Для него было вполне очевидно, что его присутствие почему-то стесняет их.
Право? Можно подумать, что мое появление прервало беседу этих трех господ, — подумал про себя Вержиль. Уж не затевают ли эти люди чего-нибудь недоброго против моего офицера? Что-то весьма на то походит. А мне известно, что они недолюбливают его, но мы будем держать ухо востро, братцы. И глаз за вами иметь тоже будем, да еще зорки. Ну, а пока что будем тревожить вас моим присутствием, — мысленно добавил он и, стряхнув пепел с трубки, разом опорожнил свою маленькую чашечку кофе, затем привычным ударом ладони, придав своей феске тот уклон в 45 градусов, который в глазах каждого алжирского стрелка сообщает этому головному убору особую щеголеватость, вышел из кофейни, слегка раскачиваясь на своих сильных мускулистых ногах. Приготовления к дальнейшему путешествию вглубь страны шли чрезвычайно успешно и быстро, при деятельном присмотре господ предпринимателей, так что вскоре все было готово, и караван только ждал сигнала, чтобы двинуться в дальний путь по дороге к Берберу. Накануне дня, назначенного для выхода каравана из Суакима, французский консул давал прощальный обед господину Норберу Мони. Сэр Буцефал Кокхиль, лейтенант Гюйон и доктор Брие были единственными приглашенными на этом обеде, даваемом в честь отъезжающего молодого соотечественника. Весьма естественно, что за обедом главным образом говорили о предстоящей экспедиции, о предприятии, на которое теперь уже окончательно отважился молодой ученый. И хотя никто из присутствующих не высказывался вполне откровенно на этот счет, но все, по-видимому, были теперь довольно склонны к тому, чтобы сознаться, что в начале дела они до некоторой степени преувеличивали опасность этой экспедиции, стараясь уверить господина Норбера Мони, что экспедиция его — дело совершенно неосуществимое. Конечно, расположение и содействие шерофов, которым вы теперь успели заручиться, совершенно меняет все дело, — сказал господин Кирсан. Без их участия успех был бы немыслим, тогда как при их содействии я не вижу в этом ничего невозможного, при условии, что вы сумеете все время сохранять самые хорошие отношения со своими всемогущими союзниками. Конечно, вы обладаете для этого самым веским и непреодолимым в их глазах аргументом, именно весьма значительными денежными ресурсами и прирожденной щедростью, которая уже заслужила вам прекрасное прозвище между вожаками верблюдов.
— Какое прозвище?
— живо спросила Гертруда, глазки которой заискрились любопытством при этом вопросе. — Прозвище «Щедрая рука», — ответил господин Керсен. — Вот все это прекрасно, — воскликнул доктор Брие, — но вы прежде всего не забывайте Махди, которому стоит только сказать одно слово для превращения в явную враждебность доброго расположения к вам, шарофов.
— Да, это правда, — согласился консул. — Но Кордофан, где в настоящее время орудует Махди, далеко отсюда, а также от пустыни Баиюда. Кроме того, я только что получил сведения, что египетское правительство приняло, наконец, решение разом покончить с инсургентами. Оно собирает в Хартуме по Нилу действительно весьма значительную армию под командой английских офицеров.
— Ну, в таком случае это может изменить характер условий, — сказал доктор Брие. — Однако для этого необходимо решительно двинуть войска прямо на Кордофан, потому что пока голова Махди не будет красоваться на стенах Хартума, правительству ни за что не управиться с Суданом, это не подлежит сомнению.
— Фатима, сходи с моим веером, я оставила его на столе в моей комнате, — сказала с особой поспешностью в голосе Гертруда Керсен. — Сегодня такой жаркий вечер, что я положительно изнемогаю от жары.
Маленькая служанка, как всегда, со всех ног бросилась исполнять приказания своей горячо любимой молодой госпожи. —
Я
только что смотрел в глаза этой девушки, в то время, когда доктор говорил о Магди, — сказал лейтенант Гийон. — Они горели, как раскаленные угли. Что о народах из Судана?
— Ни мы ничего об этом не знаем, ни она сама, — сказала Гертруда. — Но полагаем, что эта девочка была вывезена сюда работорговцами из страны Великих Озер еще до того времени, когда полковник Гордон успел окончательно уничтожить эту омерзительную торговлю. Фатима была найдена в пустыне неподалеку отсюда, чуть живая от голода, над трупом своей матери.
— Бедняжка, бедное дитя! — почти в один голос сказали все присутствующие с глубоким участием.
В этот момент Фатима вернулась, и разговор перешел на другую тему.
— Это поистине великое несчастье для успеха в цивилизации, что Гордон не остался генерал-губернатором Судана, — дипломатично заметил баронет. — Конечно, — согласился господин Керсон, — и хотя мы не всегда живем в добром согласии, как вам известно, всякий раз, когда заходит речь об английской политике в этой стране, я все же, не задумываясь, соглашаюсь с вами относительно вашего славного соотечественника. Действительно, египетское правительство никогда не имело более честного, отважного и разумного слуги, чем полковник Гордон. Если бы он оставался в Хартуме, Судан и по сейчас оставался бы совершенно спокойным и цветущим.
— Но почему же он не остался в Хартуме?
— Потому что он не доверял новому хидиву Тафику, а генерал-губернатору Судана прежде всего необходимо быть уверенным в тех, кому он служит. Как бы там ни было, но потеряв его, можно сказать, что Египет потерял вместе с тем и верховье Нила, — воскликнул доктор Бре. — Потерял такую чудную страну, такую богатую, плодородную и легко управляемую благодаря своему кроткому и безобидному населению. Ведь с того времени, как египтяне овладели ею с полстолетия тому назад при Мухаммеде Али, они не сделали здесь ничего, кроме одних глупостей, самых нелепых и самых непростительных, или же делали вещи совершенно возмутительные и омерзительные. Они разрушили и разорили все, что только могли, ограбили всю страну и довели все население до полного отчаяния. Если действительно когда-либо восстание было вызвано в стране крайней нуждой и голодом, то это именно в данном случае, и теперь одному Богу известно, чем все это может кончиться. Пожелаем во всяком случае, чтобы все это кончилось хорошо для наших друзей, — сказал господин Керсен, поднимая бокал за здравие своих гостей. После обеда все по обыкновению перешли пить кофе на террасу, где разговор опять вернулся к той же неистощимой теме о Судане и тех надеждах, какие можно было возлагать на него. Гертруда, которой уже немного надоело слушать об этом, пошла и присела к роялю. Она стала наигрывать те старые, забытые французские мотивы, которые теперь, благодаря капризу моды, стали вновь оживать в памяти людей, чаруя их своей наивной прелестью и простотой. Едва успела она заиграть, как Норбер Мони, покинув компанию мужчин, собравшихся на террасе, подошел к ней, чтобы послушать ее игру.